რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». И вполне в нашем археологическом духе мы объявляем такую мемориальную эпоху, как называл ее историк Пьер Нора. Идет вакханалия воспоминаний, как пел Борис Гребенщиков. Это вполне можно сказать о последней неделе в, так скажем, публичном пространстве российском, особенно в социальных сетях, когда был такой флешмоб объявлен на фотографии 90-х, стал самым крупным флешмобом в истории российской сети. Все постили свои фотографии из 90-х годов. И в минувшие выходные в парке Музеон портал Кольт.ру, вот, в частности, мы наш прошлый эфир этому посвятили, организовал так называемый «Остров 90-х», фестиваль 90-х годов. И вот в духе вот этих вот воспоминаний, которые захлестнули нас буквально в последнюю неделю, мы теперь также вспоминаем культового писателя 90-х, ну и, собственно, всех других десятилетий, последующих десятилетий, Сергея Довлатова. Потому что так сложилось неожиданно, что он оказался в фокусе общественных дискуссий. Ну, во-первых, сейчас 25 лет его кончины, в августе только что прошло. Но речь даже не только об этом. Дмитрий Быков опубликовал такой достаточно серьезный, так назовем, наезд на Довлатова, объявив его посредственным писателем. Выходит фильм Станислава Говорухина о Довлатове. И, ну, конечно, самое последнее по времени – это Довлатов-фест в Псковской области, который наложился со скандалом вокруг губернатора Андрея Турчака, с его обвинениями в том, что он заказал избиение журналиста Олега Кашина, и с тем, как отреагировала, так скажем, культурная общественность на приглашение ехать на этот самый Довлатовский фестиваль. Так что неожиданно Сергей Довлатов оказался вот в центре вот этого водоворота воспоминаний и различных политических акций. И мне кажется, это интересно, потому что вот, скажем, последний вот этот поворот с Довлатов-фестом говорит, он, собственно, попадает в самую сердцевину феномена Довлатова. Хороший человек и плохая власть. Да, как поступает человек, деятель культуры по отношению к такому вот властному беспределу. Собственно, то, что Довлатов и пытался решить эту дилемму всей своей жизнью, всем своим творчеством. Так что о Довлатове и о том, как, собственно, человеку культуры жить, сосуществовать с российской властью, говорим с нашими сегодняшними гостями. Это специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Ринская. Добрый вечер, Аня.
Здравствуйте.
Это профессор Высшей школы экономики Олег Лихманов. Добрый вечер, Олег. И режиссер Владимир Мерзоев.
Добрый вечер.
Касательно фестиваля, я так понимаю, что никто из вас на этом фестивале псковском не был.
Я была звана, не поехала в связи с, ну вот,
в связи с
открывшейся. Да, нет, я бы поехала. Безусловно, не разразить это все, так сказать, с тем, что Турчак, губернатор Псковской области, который не просто, потому что там у интеллигенции коллаборация, то, о чем мы сейчас говорим, да. И, в общем, что стало, как бы, это теория, практикой которой явился Довлатов-фест. Да, она бывает очень разной. Да? Вот сейчас недавно проходила книжная ярмарка «Большая» в Казани, где, например, казанская администрация, она все действительно это финансировала, но она никак не руководила этим. Я не знаю, губернатор или мэр, они не были там председателем, ничего. Они просто выделили денег, что, в общем-то, они обязаны делать, как мы платим им налоги. В Пскове все-таки ситуация была другая. Губернатор Турчак являлся почетным президентом фестиваля. И как бы он всячески, ну, заказывал эту музыку. Это не совсем так. Я, насколько я понимаю, практически, в прямом смысле слова, он абсолютно, значит, принял все те программы, которые... очень многие замечательные вполне люди, которые разрабатывали этот проект, ему предлагали. Но все-таки он как бы оказался там творческим руководителем или вообще каким-то руководителем. И вот на таких условиях туда ехать, конечно, это очень не хотелось. И вот, значит, я туда не поехала. Однако, ну вот, я хотела бы оговориться, что когда все это разразилось, то те люди, мои коллеги, которые делали эту программу, делали этот фестиваль, и я видела эту программу, это в большинстве очень хорошая программа, да, они оказались в страшно сложной ситуации, потому что, да, вот, ну, они...
Ну, делают... да, почему не отделить мух от котлет,
нет,
да? Почему не
их
отделить
в этом
котлеты
случае,
от турчака?
А, да, их в этом случае, вот в конкретном этом случае, было очень сложно отделить, потому что, повторюсь, условия, на которых организовывался этот фестиваль, да, ну, они были... очень уж такие условия большого взаимопроникновения, да, вот, ну, не надо назначать губернатора почетным президентом фестиваля. Наверное, какой-то практический, если выводы из этого делать на мелком уровне, не на большом уровне, вообще никогда ни с чем не сотрудничать, а вот на мелком, ну, наверное, примерно такие выводы надо делать. Я просто хочу еще раз, хотя я несколько раз об этом говорила, обозначить то, что в тот момент, когда конкретное известие про Турчака, что, в общем, он, скорее всего, действительно замазан в этой истории с избиением Олега Кашина, разразилась. Люди, которые составляли эту программу, которые пригласили уже иностранных гостей, которые распространили билеты, да, ну, они уже не могли никуда деваться. Поэтому некоторое вот тоже интеллигентское сейчас такое бросание в них камнями и некоторое осуждение, вот этого я поддержать никак не могла.
Ну, в общем, да, это вопрос индивидуального выбора каждого. Каждый решает для себя.
Ну, и некоторые индивидуальные
своей...
ситуации.
Да, и той ситуации, твоей вовлеченностью, и теми, собственно, я не знаю, и культурными инвестициями, которые ты сделал в это во все. Я Олега хочу спросить, Ликманова, вот как вы думаете, сам юбиляр Довлатов, окажись он в такой ситуации? Ну, не на фестиваль имени себя, а вообще на какой-то другой такой фестиваль.
Ну, я скажу такую, чтобы побыстрее успеть, чтобы никто меня не опередил, это такую сверхбанальную вещь. Но мне кажется, это вообще писатели создают ту атмосферу, которая того, что происходит после них. И на самом деле понятно совершенно, что все персонажи, которые приняли участие там, ну, вообще в телевизоре, то, что мы потом уже видели, да, это чистый абсолютно Довлатов, да, этот Мединский, который говорит, что там писатель второй половины 19 века, я думаю, что Довлатов от восторга просто выл, да, там какой-то КГБшник, который проводит экскурсию эту по дому, там, да. Я не знаю, знаете, вот отвечая на такие вопросы прямо, там, что бы сделал Довлатов? Я думаю, что это невозможно, потому что я не Довлатов, и он мне, ну, не давал таких никто мне не давал таких полномочий отвечать. Поэтому я не знаю, как бы он на это отреагировал. И даже не хочу предполагать, потому что можно. На самом деле очень по-разному можно ответить на этот вопрос. Он был человеком вполне судя. Вот скажем так, персонаж Довлатов, вот мне, я бы так ответил. Персонаж Довлатов, я думаю, спокойно бы принял участие в этом фестивале, потому что.
Потому что компромисс
ключевой для понимания.
Да, но это немножко другое, как бы, да, все-таки.
Персонаж
и человек. Меня не приглашали на этот фестиваль, слава богу, как оказалось, слава богу, потому что, ну, как бы у меня не стоял передо мной этот выбор. Но произойди все так, как произошло, я думаю, что я очень хорошо, Аня, кстати, понимаю, с ней согласен, я думаю, что я бы обязательно поговорил со всеми организаторами, объяснил бы им ситуацию, уверен бы, что организаторы, не Турчак, а другие люди творческие, мне бы сказали, да, мы понимаем, мы бы сами так могли поступить, то есть нехорошо перед людьми, как бы, да, вот так говорить, я тут король, и я там никуда не еду, а вы все, да, но я думаю, что я бы тоже не поехал на это.
Владимир, а вот для вас вот эта вот ситуация, пускай даже сейчас не с Довлатовским фестивалем, а в целом, вы находите параллели между советской практикой вот этого вот компромисса, да, интеллигенция и с коллаборацией, и нынешней ситуацией?
Ну да, это более или менее одно и то же. Я прекрасно помню, как во времена моей юности некоторые люди в моем окружении, будучи начинающими там, поэтами, прозаиками, актерами, да, глядя в свое ближайшее будущее, делали такой выбор. Дошли работать в газету какую-нибудь партийную, да, или шли по комсомольской линии, становились функционерами каких-то объединений там, профессиональных и так далее. То есть люди делали этот выбор, думая, что их способности, их дар, их движение, их судьбы останется прежним. А оно таковым не оставалось. Довольно быстро человек мутирует, идя на эти компромиссные должности, совершая разного рода маленькие предательства и так далее. Я думаю, что Довлатов это сам прекрасно понимал. Судя по всему, поэтому сначала была эмиграция внутренняя или бегство в провинцию, а потом была эмиграция как таковая. То есть он выбрал путь человека 20 века, то есть путь которой не прошла Россия, к сожалению, путь индивидуализма последовательного, путь самостояния и не слияния с так называемым коллективным телом, да, на котором власть всегда настаивает. Будь это партия, неважно, как она называется, да, или будь это какое-то родоплеменное сознание, давайте все вот слипнемся в один комок, как бы, да, в котором трудно различить я отдельного человека, но зато весь этот комок такой мощный, мифологически сдобренный, да, и его остается только запечь в тесто какого-то пирога, а потом этот пирог разделить как бы поровну. Понимаете, вот это все, конечно, Довлатову глубоко было чуждо. Я вот хочу такой поворот внутри этой темы сделать. Много раз писали о некрофилии как бы советской и постсоветской власти. Вот почему, мне кажется, это происходит, это интересно. Это абсолютно языческое сознание. Это в тот момент, когда тот или иной актер или автор, в широком смысле слова, писатель, утрачивает свою субъектность, как бы переходит в мир духов, в этот момент он становится власти интересен, да, потому что...
Безопасен.
Да, безопасен. И ей интересно иметь дело именно с развоплощенным духом, как бы, автора, да. Им можно пользоваться, на него можно молиться даже, да, ему можно ставить памятники. А с жизнью как таковой, когда дух соединяется с телом, это мертвая, совершенно мертвая концепция, не знает, что делать, не знает, как взаимодействовать. Человек слишком неудобен, человек слишком индивидуален, особенно автор, да, он совершает неожиданные повороты, а все должно быть предсказуемо и контролируемо.
Ну вот да, вот это очень интересный поворот темы, да, я как раз Аню хочу спросить. Вообще, а почему так вышли на Довлатова? Ведь как бы он в каком-то смысле и антисоветский писатель, вот, по самому своему запалу. Вот мне интересно, как нынешняя российская власть почему-то в лице Турчака подняла на счет именно Довлатова?
Нет, я все-таки, знаете, как некоторый практик, потому что все-таки я никогда в жизни не устраивала фестивали, но, в общем, понимаю, во многих участвовала, понимаю, как это устраивается. Давайте все-таки разделять действительно мух и котлеты, потому что фестивали у нас устраиваются так. Смотрят на, значит, какие-то люди, смотрят на какой-то регион, видят, что в этом регионе есть деньги, и думают потом, что же есть такое в этом регионе, про что можно, например, сделать фестиваль. То есть Псковский, Псков как регион, и вот Турчак до этого устраивал, и там все устраивают бесконечно какие-то оперы, значит, в Кремле или даже и в Пушкарах, и где-то еще. В общем, там есть деньги, и надо придумать, да, какую-то местную интересность, да, вокруг которой можно плясать хороводы. Поэтому давайте все-таки не преувеличивать, что, значит, актуализация Довлатова, она нам спущена сверху. Вот я абсолютно уверена, что это не так. Это первая часть, о которой я хотела сказать. Второе, достаточно важная вещь, которую вот все мы более-менее затрагиваем. Довлатов как модель поведения и герой Довлатова, и в какой-то смысле сам Довлатов тоже, потому что, ну, тут я могу сказать, что я по родственным каким-то связям достаточно, ну, может быть, немножко больше других и ближе других понимаю, что это был за человек. Ну и в детстве видела его много раз, и какие-то имело с ним детское общение. Вот. И я хочу сказать, что то вообще, вот что Довлатов предлагал, да, это ровно то, что мы, я не знаю, как сказать, мы, кто мы такие, мы те, кто ходим на митинги, или вот мы с вами здесь сидящие, нам это очень не нравится. Вот известные слова, извините, опять же, моего отца, Анатолия Генриховича Наймана, прославленные Довлатовым, Солоно Ундервуде, советские, антисоветские, какая разница, да, это ведь не то, что мы одобряем. Мы сейчас считаем, что между путинский, антипутинский, советский, антисоветский есть огромная разница. Именно тот после зоны, каким становится герой Довлатова в компромиссе и человеком, да, ощущая, то есть главное... Тема Довлатова как писателя, она, на мой взгляд, какова? Он, это, его главная тема – это слабость. Причем слабость вообще, не только слабость в отношениях с властью, да, слабость в отношении с женщиной, например. И вот в компромиссе, особенно если сравнить ту историю, которая в реальности происходила, мы знаем там его отношения вот с его возлюбленной Таллинской, и то, как он это описал, вот разницу, да, это очень намеренное, да, он показывает какой, как человек слаб, и как он себе эту слабость пестует, и как в каком-то смысле он, конечно, сердится на себя и отчасти осуждает себя за то, что он идет на поводу, а с другой стороны, это единственный путь. И так что его позиция вот этой сугубой внутренней миграции, вот этого бесконечно он делает то, что мы бесконечно сейчас осуждаем, да, когда наша власть сейчас выходит с каким-то ужасным, совершенно новым постановлением, которое может задеть реально жизни многих людей, обязательно находится группа людей, которые просто поднимают это на смех. И там иронически поднимают бровь, да. Мы же, нам же это не нравится. Ну, нам, опять же, я прямо имею в виду нас четверых вот сейчас, да. Мне кажется, в этом мы согласны. Нам же это не нравится. Да, нам кажется, что нет. Есть серьезные вещи. Мы должны относиться к ним серьезно. У нас должна быть серьезная позиция, которую мы должны отстаивать. Все это Довлатову было смешно в обе стороны. И в сторону, так сказать, безусловно, куда более, с большим отвращением, там, и он относился к советской позиции, но к какой-нибудь невероятно жесткой диссидентской позиции он относился исключительно иронически. И его герой. Я просто хочу сказать, что это очень корневая сейчас позиция довлатовская и довлатовского героя. Но это скорее то, что в каком-то смысле, куда нас власть сейчас загоняет. Что нам предлагает сейчас делать власть?
Ну, это, вот я хочу уточнить, да. Это же очень такая семидесятническая
абсолютно
позиция. Знаете,
конечно.
Меня напомнился, вот вы сейчас говорите, скажем, фильм Шахназарова, когда он еще хорошие фильмы делал, «Курьер». Вот, вот там то же самое, в «Курьере» вот, ну, такое вот...
«Полётах во сне и наяву».
«Полёты во сне и наяву».
Да, нет, это весь вообще их
эскапизм
идея,
семидесятнический, да. Но это как бы эстетизация идет, но это же не значит, что это для нас должно быть какой-то стратегией
нет,
жизненной.
Для нас, ну вообще, я не думаю, что чьё-то творчество, не говоря уж Довлатова, может вообще быть жизненной стратегией для нас или для кого-то. Просто, когда мы говорим, что Довлатов, да, оказался в некотором центре, да, теперешней жизни, на самом деле, мне кажется, центральность эта заключается именно в равноудаленности. Вот это не центр, потому что мы там хотим это повторить, или мы, например, считаем, что это правильно. Или... А это именно, да, вот он предлагает, я не знаю, то, чего мы, в общем-то, не хотим. Мы, наверное, понимаем, что жизнь сейчас поворачивается так, что очень может быть, мы все в это свалимся. Но это совершенно не стратегия жизненная.
Олег. Да. Еще здесь очень, такой, мне кажется, важный аспект, я согласен, но важный аспект тот, что, вот здесь эта пословица «ради красного словца не пожалею отца». Это вот тоже, ну, в буквальном смысле, как мы знаем, и про Довлатова тоже, да, и здесь позиции, помимо всего прочего, опять, только нужно говорить, конечно, мы ни Аня, ни я, ни Владимир, никто, естественно, мы не будем судить Довлатова и говорить, что вот так-то и так-то, ну, просто мы говорим о феномене этом, да. Эта позиция вообще, она очень выгодная, потому что понятно, что любой человек с пафосом что-то вещающее, советское или антисоветское, он довольно смешной, да. То есть, ну, как бы, можно, довольно легко можно одним... Вот, смотрите, в социальных сетях очень много. А когда я говорю, ох, какие чума на вашего дома, на вашего дома, или какие все вы дураки, там, или там, да, это довольно...
И да, мы раньше не забудем, не простим.
Да, вот и я не знаю, на самом деле, опять, очень трудно моделировать, пускай Кублановский там говорит, что там Бродский бы сейчас сделал, но
одобрял
я...
Либо...
Одобрял бы Крым, да, Довлатова, да, и все. Да, да. Да, но вообще говоря, нет, я думаю, что какие-то границы все-таки есть. Я думаю, что и вот как бы Владимир Ильич на поворот темы какой-то хотел сказать, я тоже хочу вот сказать, что на самом деле мы к этому придем, я думаю, к этому все равно. А я хочу тоже сейчас это сказать, что на самом деле вопрос в том, как бы наступил 37-й год или не наступил. Пока 37-й год не наступил, и у нас тут 28-й какой-нибудь, предположим, год, мы можем хихикать, там чего-то такое переписываться, говорить ха-ха, там, а вот... А если он наступил, все наши эти вот смешки и все наши такие иронические улыбки могут обернуться потом довольно странным образом, да? И вот с тем же Довлатовым. Вот я думаю, что... Не знаю. Но думаю, что если бы Довлатов шел, вот как я там летом этим шел по городу Оренбургу и в центре города увидел бы огромный портрет Сталина, вот я думаю, что, может быть, здесь его ироничность, может быть, немножко бы его оставила. Или если бы там он узнал, что людей все-таки сажают... в тюрьму за то, что они просто выходят там на митинг какой-нибудь, да, то есть вот...
Но в его время людей вполне сажали.
Да, сажали, да, конечно, но он вот как бы над ними в этот момент, кажется, он все-таки не очень хихикал.
Нет,
да?
Над
такая,
ними нет.
Такая, вот такая вот штука, да, и мне кажется, вот это вот все на самом деле очень многое определяет, именно вот это. Наступило или не наступило? Потому что нам кажется, что нет, а может быть уже вполне все и наступило.
Ну да, вот интересно, как сразу уже даже еще мы не заговорили, собственно, о самой прозе Довлатова, но уже сама его личность, его герой вывел нас в пространство моральных размышлений о нашем выборе, о наших отношениях к власти. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Оставайтесь на Радио Свобода. Снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». Говорим сегодня с нашими гостями, это специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, профессор Высшей школы экономики Олег Ликманов и режиссер Владимир Мирзоев. Говорим мы о герое наших дней, герое нашего времени, Сергей Довлатов. 25 лет со дня его смерти, но его лирический герой и, собственно, его проза неожиданно оказываются очень актуальными для той ситуации, в которой оказался культурное сословие, да, культурный класс в России 2010-х годов, современной России. Вот я что хочу понять, почему культ Довлатова случился с таким запозданием, да, в 90-е годы, что тексты вроде ведь и раньше были доступны, но вот именно после уже смерти писателя, вот как я вспоминаю, как-то неожиданно произошел такой всплеск популярности Довлатова в 90-е. Аня, как вы думаете? И в чем вообще вот эта вот невероятная народная такая популярность Довлатова?
Мне
в чем ее причина?
Мне кажется, что все-таки мы не подготовились, и поэтому мне кажется, что ведь первое издание, вот недавно мне напомнил Антон Долин, который большой кинокритик, большой поклонник Довлатова, и мы с ним как раз про это говорили. Я считала, что первое полное издание Довлатова было вот это издание 92-го, что ли, года с иллюстрациями Митьков. Трехтомник белый,
да, белый,
который,
да,
именно Митьки во многом тоже тогда очень популярная, да, группа. В каком-то смысле, да, параллельная Довлатову настроенчески уж точно, да, они очень сильно, вот эти, да, у всех теперь с Довлатовым эти иллюстрации как-то ассоциируются. А меня не было в России до этого, поэтому я точно сказать не могу. Но он уверяет, что тексты Довлатова уже стали в перестройку выходить, но на самом деле в советское время они не выходили. Поэтому, ну, что значит, почему в 90-е?
Слушайте, была достаточно прямая причина. Первая публикация была в 89-м
да,
году.
Да, была прямая причина.
В журнале «Октябрь» были напечатаны куски из чемодана, вот так вот.
Вот. Так что, почему в 90-е он стал популярен?
Собственно, первое полуиздание.
Да.
Я думал, уже просто было в конце 80-х. Нет. Что-то. Владимир, а для вас тексты Довлатова когда пришли? Тоже в 90-е годы?
Ну да, в конце 80-х, в 90-е. Может быть, я что-то чуть раньше читал, какой-то там издат. Но я бы хотел ответить на ваш вопрос. Я думаю, что все-таки в 90-е как раз наша родина пустилась как бы учить пропущенные уроки, то есть проходить как бы путь индивидуализации. Поэтому каждый такой независимый авторский голос, да, так сказать, каждый современник, последовательный индивидуалист и эгоист, да, оказывался в это время на виду и в общем-то, с увлечением читался. Это именно характеристика 90-х. Сейчас опять идет как бы сползание, да, в другую сторону, в сторону коллективизма, уже более архаичного даже, чем советский, по-другому понятого. Но вот Аня сказала, что нужно отделить мух от котлет, но штука в том, что их отделить невозможно. Жанр нашей жизни не предполагает этого, поскольку... Ну вот я напомню, что мухи, да, это они же иринии, да, символизируют как бы судьбу. А судьба замешана с фаршем нашей жизни очень круто. И отделить это невозможно одно от другого, как бы мы ни хотели. Мы живем в жанре, который я бы обозначил как гранд макабр, где невозможно трагическое и фарсовое, смешное развести по полюсам. Поэтому нет такого выбора, да, давайте будем серьезными или давайте смеяться. Это все настолько перемешано. И, кстати, в текстах Довлатова вот эта как бы странная такая нота, да, трагическая и в то же время ироническая, они все время сливаются, чередуются, дополняют друг друга. Поэтому мне кажется, довлатовские тексты сейчас так вибрируют, они соответствуют духу времени в большой степени.
Ну, они, может быть, вообще, вот я Олега хочу спросить, вообще это некий такой признак уже постмодернистской прозы, вот это остранение пафоса, структура байки, анекдота, то, что большие проблемы, они затушевываются, да, уходит время больших нарративов, больших героев.
У него проблема большая как раз есть. Вот помимо того, о чем я тоже Аня говорила, проблема его такая абсурдность мира, который нас окружает, и что я здесь делаю. Да, это всегдашний визит, вот всегда у него... Mm-hmm. На самом деле, поклонник Довлатова такой, но я умеренный поклонник Довлатова, я сказал, потому что мне он кажется писателем очень остроумным и замечательным, но таким однообразным несколько. Да, вот читаешь одну вещь, другую, ну вот зона отличается. А так вот читаешь, и ну вот это отсюда вот кусочек приклею сюда, потом подклею то. Это ничего страшного в этом нет, но вот он такой, да, и всегда у него бывает это, да, вот смешно-смешно, нарастание, и потом вот у него этот момент почти в каждом тексте. Я оглянулся, что я сделаю?
Нет,
что,
ну вот
что,
его главная что фраза, вот это мне вот... стало противно, и я ушел, ну, вернее,
вот,
остался.
Да-да, вот да, это, да. Вот это вот его, да, действительно, это вот такое его там. А на другом полюсе я пиво не пью, но выпью с удовольствием. Да, это вот на самом деле то же самое, только другой поворот, то, о чем Владимир говорил, смешение. А так мне кажется просто, что он... Мне кажется, все понятно. Сначала публиковали всех, кто публиковался, еще при советской там власти немножко, там, а потом не публиковался, потом пришла очередь Довлатова. А почему он захватил вот это пространство огромное, тоже это понятно. Он легкий писатель, его легко читать. Да, там Саша сказал, попробуйте «Между волком и собакой», там гениальный роман, попробуйте его там в метро почитать. Трудно. Его легко Довлатова читать. Он очень остроумный, действительно смешно, и это тоже прекрасно на самом деле. Он явно совершенно ориентирован, там, ну, как он сам об этом говорит, на американскую такую литературу, которая
я, ну, просто там... хотел сказать важнейшую вещь. Да, да. Мы только сейчас, когда мы, наконец, прочли вот ту... Я хочу сказать, что... Извините, Олег, за перебивание, но все-таки, что я, с одной стороны, вот мое ощущение по поводу Довлатова, оно просто очень похоже на то, что сейчас сказал Олег, и я считаю, что всеобщее упоение по поводу его в 90-е в каком-то, по большому, если существует некий огромный счет, оно, возможно, ему и повредило, потому что, скажем, такие статьи, как вот сейчас статья Дмитрия Быкова, это во многом такой откат. Потому что вот, страшно, вот уж прямо вот. Я вот приехала в Россию, это был 93-й год, в каждом доме лежал этот готовник, и все, значит, ты приходил, и вдруг тебе открывали, и начинали вслух зачитывать. Да, что для меня, который с детства знакома с текстами Довлатова, было немножко надоедливо.
Ну, можно я тоже быстро перебью, вот такое, а чтобы потом, закончить. Просто я хотел сказать, что относительно Быкова, потому что явно это возникнет, меня тоже в интернете это поражает, что как только кто-то там что-нибудь напишет, начинается вой сразу. Ой, там, да. Ну, человек, яркий человек написал такую вот статью. Ради бога, мне кажется. Ну, я абсолютно не согласен с тем, что он пишет. Ну, и пускай. Меня поражает эта вот реакция всеобщего такого «сам ты бездарность», там, туда-сюда.
Это была практически я. Вы на меня сейчас...
Простите, Аня. Да. Мне кажется, что он как бы такой, ну Быков такой, он имеет право. Хочет, пускай пишет. Но я с Аней в этом смысле согласен. Ну, а маятник откачнулся. Чем ты больше будешь популярен, тем обязательнее, что потом про тебя скажут.
Есть какие-то безусловные фигуры, которые находятся в центре общественного обсуждения так бесконечно долго, как, например, Бродский. Да? Ну, по поводу Бродского невозможно сказать ничего нового, потому что все уже было сказано. Ты можешь сказать, что он русский мир, что он не русский мир, что он христианский, что он антихристианский, что он православный, как там вот нам предлагают сейчас, и что он хотел всех православных повесить. Это вообще все было сказано про него. Он находится в жерле общественного обсуждения, там и несколько десятков лет.
А Довлатов?
А Довлатов нет. Довлатов был именно принят без всяких обсуждений, как дико милый, занимательный писатель, которого мы все читаем и, значит, шутками которого перебрасываемся. Есть несколько очень трогательных моментов из Довлатова, например, в конце «Зоны», когда все поют «Интернационал», и вот это, значит, вся Россия одна, которая сидит, другая, которая охраняет, она встает и вместе, значит, это поет. И так далее, которые тоже, ну, как бы, да, выводят это на некоторую глубину. Но, в принципе, серьезного, конечно, обсуждения и такой, значит, перетягивания притягивание его как с Бродским, да, когда все какие-то группы, да, пытаются его к себе затянуть и сказать, он был бы, конечно, за нас, вот этого ничего не было. Я как раз считаю, что есть вот сейчас эта новая тенденция, другая совершенно, новая тоже уже сколько лет, 10, дикого раздражения некой группы людей так называемыми интеллигентскими идолами и вот этой вот всей иерархией, которая будто бы была какими-то просто сионскими мудрецами, значит, построена в 70-е и 80-е. И вот иерархия, в которой писатель Олеша находится выше, чем писатель Леонов. И мы сейчас разобьем вот эту иерархию и скажем, что нет, значит, писатель Леонов и писатель, не знаю, Марков, или какие еще были кошмарные советские вот эти люди, они, значит, на самом деле гораздо круче. И это все имеет отношение не к их, не к этим писателям, не к их творчеству, не к литературе как таковой, а именно к отношению, значит, вот с этими...
Ну, к самоопределению, значит, людей, по поводу каких-то имен.
Да, в каком смысле сейчас, когда я стала взрослее и прочла больше книжек, то я вижу, ну, немножко даже Довлатов сейчас как раз стал мне казаться более глубоким, чем он мне казался, или литературно важным, скажем, потому что ведь не читал Довлатов как раз, ну, вот он читал Вонегута и очень любил Вонегута, но читал в переводе. А, как известно, он, да, вот Риттега, да, проигрывает, как известно, значит, который проигрывает в оригинале. Но на самом деле он же абсолютно попадает в линию американской, вообще мировой, но главное, американской литературы. Вот он оказался в то время в мировом мейнстриме. Он не в мейнстриме там русском, который... Вот Реймонд Карвер, которого американцы, которого у нас только недавно перевели, который... Великий американский писатель. Недавняя нобелиатка Элис Мунро. Это вот вся эта недосказанность. Все эмоции, да, они репрессированы, они никак не на бумагу не вылиты. Они все, конечно, некие наследники Хемингуэя, но очень сильно переработанные. И действительно, когда ты сейчас видишь вот метод письма Довлатова, вот то самое, что ему говорит эта смешная комсомольская девочка, с которой в компромиссе он встречается, мне нравятся твои многоточки. Это вот оно и есть. И поэтому сейчас я, может быть, даже, вот прочтя все, увидела, как он совпал с этой стилистикой. Недаром его стали печатать в «Нью-Йоркере», когда он приехал. Он, мне кажется, в каком-то смысле более интересным писателем, чем когда я приехала в 90-е. Все начинали мне бесконечно читать, значит, вот это вот про Лембита и Нарезик и что-то в этом роде, и я уже как-то...
Ну, в этом смысле интересно. То есть он такой не только, может быть, антисоветский, но и антирусский. В хорошем смысле, но то, что он порывает с традицией русской, вот, скажем, вы «Зону» упоминали, да, вот этот вот рассказ действительно очень сильный, это один из моих любимых, где они «Интернационал» поют в конце, но это же абсолютное отвержение традиции, там, Шаламова, Солженицына, вот это...
Вообще, написать с точки зрения охранника,
отмена развлечения между зэком и охранником.
Он пишет, потому что там же письма к Ефимову дают.
Так изображает, там, Солженицын так изображает, кто-то так, а я вот изображу вот так. Ну, да, это такой...
Ну, все они, эти писатели, которых я упомянула, западные, они наследники Чехова, поэтому сказать, что уж так вот он порывает с русской традицией, все-таки нельзя.
Это другая линия.
Да, просто другая линия.
Он же говорит.
Линия такая, линия торная.
Можно восхищаться Толстым, да, обожать Достоевского.
Согласен, да.
Но быть похожим хочется только на Чехова.
Традиция, да, вот, да, это ВПЗР, да, великий
писатель. Да, кроме того, можно маленькое филологическое, я хочу сказать, что на самом деле, мне кажется, очень важными для них, для всех, были писатели краснолеонов. Не эти все дурацкие, а вот скажем там, Виталий Бианки. Да, вот детские писатели, такие, там, Борис Житков, да, вот детские писатели, которых они читали со своим ленинградским таким, не знаю, что я, наверное, Генрих про это скажет, но вот они, был период, когда все этим, с такой прозой, такой, да, вот, как бы бесстрастной, да, такой остроумной.
Ну, и Абериуты, конечно.
Абериуты, конечно.
Да, вот у меня я тоже очень много вижу от Хармса, и, может быть, и Зощенко, вот это вот его внимание к повседневности, да, довлатовское, идет, может, частично от Чехова, но, в общем-то, здесь...
Ну, Зощенко вообще самый великий писатель.
Да, да, это правда. Просто Хармс страшно мрачный. Да, вот Хармс, вот когда читаешь эти случаи, у Довлатов, у него такой, он такой, если уж он Хармс, то Хармс лайт. Да, вот как Валерий Попов, такой тоже замечательный писатель, такой Довлатов лайт. Да, а вот Довлатов самый, в этом смысле, мне кажется, такой Хармс лайт.
То есть он питерский писатель для вас.
Конечно.
Вот этот вот абсурд, да. Петербургский, ну, гоголевский абсурд бытия, да, он возводит...
Что у него это вот... Тоже, если уж мы делимся любимыми рассказами, мне кажется, совершенно... Да, вот, мне приходится выбирать, что преподавать. партии с Довлатова, да, потому что мне там все не преподашь, а один текст. Мой любимый рассказ «Шоферские перчатки», где вот он Петра.
Я стоял за царем.
Да, впереди царь стоял, за мной этот пидор, а потом. Ну вот. И на самом деле, вот в этом рассказе, мне кажется, вот этот и абсурд, и трагичность, и питерскость, да, вот это. Но самое потрясающее, когда я всегда думал, что это враки, что все это, ничего этого не было. Помните, он там фильм документальный про него снимает. Оказалось, что кадры есть из этого фильма, где он идет, значит, по Петербургу. То есть удивительно то, это, наверное, еще один обертон, и тут тоже ужасно интересно, и ужасно современно, потому что это с Фейсбуком, например, тем же связано. Как человек рассказывает про все. Как он правду рассказывает, как он врет. И вот порция того, как он рассказывает, как он врет, что он присочиняет, это тоже такая, это, мне кажется, тоже попадает очень в сегодняшнее время, на самом деле. Потому что не каждый из нас, очень многие выбирают для себя, когда они начинают рассказывать истории, кем ты будешь и насколько ты будешь дозировать ту правду и какую-то, не знаю, выдумку там свою собственную.
Ну, тут знаете, что любопытно, Владимир, что все-таки основные свои тексты Довлатов написал за границей, да, то есть когда он вышел как бы из вот этого русского времени-пространства, да, оказался вне этой реки, из бережка посмотрел, как она течет, здесь... В общем-то.
А да, он заповедник за границей.
Все. Не заповедник.
Он пополам, он как на бок, да. По-моему, ну, половина тут, половина
многие
там.
Тексты были написаны
здесь
там.
Здесь все-таки написано, да. То есть,
Но это отдельная тема большая. Вот Владимир поднимает, конечно, да, эмигрантского опыта Довлатова и его вот.
Ну, тут что любопытно, мне кажется, что вот и сейчас многие люди, пишущие прозу, отмечают, что там в Москве и в Питере очень тяжело пишется. Просто тяжело, реально, физически тяжело. Ну, вспоминая Гоголя и Достоевского, можно тоже припомнить, что они периодически куда-то перемещались, да, висят там в Риме, во Флоренции, висят мемориальные таблички, да, а большая часть текстов были написаны за границей многими русскими авторами. Не говоря уж там о Набокове, например. Это может быть связано с тем, что здесь само пространство, оно настолько плотное, оно действительно настолько само по себе игровое, что, находясь внутри этой плотности, тяжело от нее абстрагироваться. Тяжело даже увидеть ее там смешные или трагические стороны. Просто трудно.
Да, Владимир, я сразу два слова «Москва петушки». Все-таки текст
вот в этом смысле. Вот я хотела сказать тоже.
Здесь.
Да. Но при этом... Написано пьющим человеком, не забывайте.
Мне кажется, все-таки... Ой, ну, Довлатов тоже не то, чтобы прямо
нужна какая-то эмиграция. Эмиграция в водку, эмиграция в Пушкинские горы или эмиграция в Америку.
Мне кажется, что если... Извините, можно я про другое? Вот в связи с «Москва петушки» я хочу сказать, и даже из своего какого-то опыта, что вот если говорить не о сущности, да, вот, ну, не литературоведчески, а наоборот, да, социологически, то вот культ Довлатова, который, вот он совпадал только с культом Москвы Пастушки. Вот именно то, как люди относились, то вот это вот, значит, распечаточка, вот я помню, как я иду по Тверскому бульвару, и год тоже, например, 89-й, навстречу идут мои друзья. Я говорю, вы куда? Они говорят, мы идем читать Москву Пастушки. У них с собой распечатка, они идут, чтобы сесть на скамеечку и вслух друг другу читать. Ну, это со многим связано, не все тексты легко читать вслух. В общем, есть разные, но при этом вот смысл этого культа, да, другое дело, что, на мой взгляд, «Москва петушки», ну, гораздо более глубокий текст, чем большинство текстов Довлатова, но воспринимался он, да, вот этой, наверное,
ну, как бы контекст
очень
был,
часто
да.
Он воспринимался вот этой своей какой-то поверхностным пластом, и они действительно схожи. То, что это... Тебе ужасно жалко всех, но тебе очень смешно. И ты как бы отчасти на себя это переносишь, а отчасти не переносишь. Вот вся эта гамма чувств, которая, значит, с тобой происходит, покуда ты читаешь, она очень сходна. И в этом смысле, конечно, интересно на них вот двоих посмотреть. И тоже интересно подумать о том, что вот именно Довлатов сейчас оказался в центре нашего внимания. И уже все-таки... куда более, чем Ерофеев, наоборот. Мне кажется, вот Ерофеев абсолютно незаслуженно как-то отошел. Да, было, значит, конец 80-х, начало 90-х. А сейчас, ну как, это некая книжка, про которую мы все знаем, что ее нужно прочесть, но ее невероятная актуальность для нашего времени опять, она никем не обсуждена.
Я думаю, эта тема, кстати, для одного из наших следующих эфиров. Я думаю, что дух Ерофеева обязательно нужно в этой студии воскресить. А пока что давайте уйдем на небольшой перерыв. Оставайтесь с Радио Свобода.
Снова здравствуйте. В студии Сергей Медведев. Вы слушаете Радио Свобода, программа «Археология». В гостях у нас сегодня профессор Высшей школы экономики Олег Ликманов, режиссер Владимир Мирзоев и специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская. Говорим мы о Сергее Довлатове и шире, о героях позднесоветской или антисоветской, или постсоветской, если взять бытование Довлатова, литературы. Ну вот Довлатов, конечно, в последние месяцы, в последние недели совершенно, может быть, неожиданно стал центром общественных дискуссий. Ну, хотелось бы немножко расширить. Мы уже здесь перешли на Венедикта Ерофеева. Вот уже тоже имя прозвучало — Бродский. Довлатов и Бродский. Как-то очень они часто рядом возникают. И вот очень интересно, что Довлатов как-то очень сильно признан Бродским, который Бродский, по-моему, у него вот настолько мощная селективность, он никого не ставил рядом с собой. Вот мне очень интересно отношение Бродского к Довлатову. Это что было, равного к равному, или это все-таки как некое такое снисхождение высшего к человеку, который его выгодно дополнял и оттенял?
Вы знаете, мне очень трудно про это говорить, вот просто потому что, ну, по некоторым тоже личным обстоятельствам, ну, как бы я вижу в этом слишком много личного. Я, ну, это
не литература,
да, да, я действительно могу только, ну, вот мне кажется, что я знаю какую-то специфику, каким человеком был Иосиф Александрович, а это неправильно, да, вот сейчас начинать в каком-то более-менее психологическом, психоаналитически всплетенном характере это обсуждать. Поэтому вот мне тут трудно отвечать, может быть, лучше Владимир и Олег как-то более теоретически на это посмотрят.
Олег, их вообще...
Я совсем легко отвечать, я никогда Бродского, к сожалению, не видел, но я хочу сказать вот что. Мне кажется, что говорить о том, что Бродский считал кого-либо
равным себе, да,
равным себе, это да, ну, просто невозможно. Тем более, и я думаю, опять, я боюсь, что я тоже буду психологически говорить,
из русских,
но я хожу
из
совсем, совсем уже
там,
исходя...
Одана, конечно,
и Фроста, там, и Ахматову, понятно, а тем более умерших там уже Цветаева, да, там, и Мандельштама. Я просто думаю, что Довлатов отчасти именно потому... Он его так высоко оценивал и так о нем говорил, и все такое. Именно потому, что Довлатов явно был по всем... Ну, Довлатов кто? Да? Бродский – удачник. Довлатов – абсолютный такой неудачник. Да, вот там проза не печатается. Я говорю про советскую.
Да,
про советское.
Да.
Пьющий. Ну и так далее. Да, можно там приходить в самые-самые разные
области. Миграция как-то все нескладно.
Поэтому кого я буду поддерживать? Да. Я вот и буду... Там не Аксенова какого-нибудь, который там звезда и вообще там, да. Я вполне допускаю, что ожог ему несколько не понравился, но ему его хвалить и там любить не буду. А Довлатова вот буду. А дальше, мне кажется, важно. Довлатов попадает очень в силу разных причин, отчасти Аня про это говорила, в американский контекст идеально. А я, Бродский, хочу быть американским поэтом, как бы, да, таким англоязычным американским великим поэтом. Ну и Довлатов тоже отлично попадает в этот контекст. Про Довлатова столько порассказано, и в его... Ведь попадаешь под обаяние, начинаешь рассказывать, и начинаешь... Когда, может, кто-то возле Довлатова рассказывал, что когда Довлатов оказался в Америке, он позвонил Бродскому и стал там что-то на «ты» там с ним говорить, вот, привет. И тот стал ему говорить, там, мы с вами разве там переходили на «ты» и нет. То есть, да, что все-таки дистанция, я думаю, ощущалась очень сильно, и рядом он мог с ним быть. Даже на фотографии, не знаю, не так уж ему было уютно рядом, потому что Довлатов был огромного роста, а Бродский, может быть, нет. Да. То есть, короче говоря, я думаю, что говорить о том, что рядом нет, но... Ну, а помимо всего прочего, плюс, да, чтобы все-таки не сказать что-то и приятное, и хорошее, ну, ему нравилось просто. Я думаю, что ему казалось, что это смешно, что это здорово, что это яркое, ну, и поэтому он его и тоже и любил.
Ну, да, интересное прочего. Тоже слово здесь прозвучало, неудачник, и, может быть, то, как... Интересно, вот тоже сравнить двух эмигрантов, и которые из своего опыта неудачника сделали совершенно разные, так скажем, онтологические выводы, да, Довлатов и Лимонов. Лимонов, который из дневника неудачного делает такую вообще огромную эпопею сопротивления человека миру, и Довлатов, который вот закрывается в этой ракушке и говорит, ну и ладно.
Ну, потому что вот я... Смешно как-то прибегать к самоцитации, но в начале нашей программы я сказала, что главная тема Довлатова – это слабость. И это просто, ну так, от этого нельзя уйти. Да,
да? это очень важное слово, давайте повторим.
И
да.
Просто, ну, ему смешно вот это все кажется, да, вот это вот, значит, а я побеждю, я не знаю, вот эти вот там обстоятельства. Он, это вообще не его поле, да, играть и побеждать какие-то враждебные западные ветры. И мы видим, честно говоря, вот глядя, конечно, невозможно сравнивать, потому что старость, которая нам всем предстоит. Вещь ужасная, и мы видим, во что превращаются люди, когда им становится много лет, и, хотя есть некоторые, которые достойнейшие там как-то. Поэтому невозможно сравнить умершего 50 лет Довлатова и Лимонова, который сейчас жив, и сколько ему лет, это будет несправедливое сравнение. Ну, в общем, глядя на то, что есть сейчас Лимонов, в общем, кажется, что Довлатов победил.
А, я вот хотел сказать, что мне кажется, их сближает, этих авторов, сближает самоирония, да? И если для Бродского самоирония – это такая поисковая материя, он, как бы будучи человеком, очень автором, очень пафосным, все время пытается этот полюс как бы самоиронии освоить. Да? Но я даже сужу по Мрамору, да, по драматургии, скажем. Но это и в стихах есть, конечно, тоже. А Довлатов самоироничен, естественно, и по определению. Поэтому я думаю, что Бродский очень хотел как бы, ну, вот заразиться этой самоиронией от Довлатова. И, скорее всего, получал радость от чтения его текстов именно в связи с этой вот интонацией.
Довлатов все-таки это постмодернист? В связи с самоиронией, в связи с, ну, может быть, не в форме.
Я думаю, что это опять, вот как вы сказали, там, да, об этом мы сделаем специальную передачу. Я думаю, что чтобы говорить про постмодернизм, нужно разобраться, что такое постмодернизм. Вот мне кажется, Умберто Эко об этом хорошо сказал, да, что это отношение ко всему, как уже к много раз бывшему, да. И в этом смысле Довлатов, да, там, и в этом смысле Довлатов абсолютно не постмодернист никакой, а скорее такой... Вот он как раз, да, вот правильно, в американском контексте такого модернизма, да, я еще вот много имен было названо, я еще назвал бы имя Буковски, там, который тоже в этом смысле вот чем-то, или там такого замечательного польского писателя, у нас, к сожалению, не такого известного, как он заслужит, Марк Хласка есть такой писатель, вот чистый такой совершенно Довлатов, поляк. Вот. Но мне хотелось, если можно, про Лимонова. Я поклонник стихов Лимонова ранних, не теперь, и совсем не люблю его прозу, и мне кажется, вот сейчас пришло в голову, когда вот вы спросили, что они абсолютно антиподы, конечно. Потому что Лимонов, помимо слабости силы, я тоже согласен, Лимонов человек неряшливый писатель. Он пишет вот так вот, как будто вот он вообще ничего не перечитывает, ничего, как прозаик, я про прозу говорю. Довлатов, и это, кстати, в этом его причина, это тоже его... Он стилистически, конечно, точно чрезвычайно. Ведь для того, чтобы ты разошелся по цитатам, все-таки нужно там уметь писать. Да? Вот Довлатов очень часто, как бы, нам хочется, мы споткнулись, нам хочется что-то сказать. Там, не выматериться, а какое-нибудь литературное что-то сказать. За нас это сказал там кто-нибудь уже. Вот Довлатов, вот он это умеет. У него слово очень точное. Лимонов — это такая неряшливость и многословие.
А «Дневник неудачника»
мне кажется, это ужасно, правда. Мне кажется, что Лимонов гений. Правда, Серега, вот абсолютно без отношения к тому, что он сейчас там делает как там, политический деятель.
Как чистый человек.
Я с очень многими вполне достойными, замечательными людьми спорил, которые мне говорили, но нет, он прекрасный, там все. Я как никогда этого не мог понять. Мне казалось, что он гений самый пиар. Он фантастически умеет всегда себя подать. Лимонов. Но проза его, ну, как-то мне всегда снилось, даже Эдичка, который там, да, ну, явно лучший, ну, мне кажется, это лучший. Мне так скучно становилось на первой странице уже. Ну, напиши ты лучшее стихотворение. Стихи вот действительно были прекрасные, а прозы вот, совсем нет. А Довлатов все-таки живой, да, вот это вот удивительно, да, вот сейчас читаешь, там, тоже, не знаю, ну, этично ли называть фамилии как раз живущих писателей, там, читаешь Анатолия Гладилина, который был совершенно кумиром, там, читаешь, господи, как это вообще, вот как
нет,
это читалось? Нет,
возможно, не устаревать, это и
да, да. И вот он сказал, что Довлатов, в этом смысле, как Чехов, ну, опять, это слишком высокое сравнение, конечно, Довлатов хуже Чехова гораздо писатель, но что его берешь, там, вот мой сын, там, 12 лет начинает его читать и начинает смеяться, там, и ему нравится. Все это все-таки важно.
Да, вот я хотела бы сказать в связи с, значит, такая у меня цепочка, знаете, вот для Шерлока Холмса, вот, да, Довлатов, Раид Ковалева, Селлинджер. Я когда-то, ну, не буду говорить, по каким причинам, был информационный повод, в очередной раз брала интервью у Голышева, просто замечательного, а можно, наверное, сказать, великого переводчика, да? И вообще мыслителя нашего времени. Вот. И, в частности, мы говорили о вот, переводе Раид Ковалёвой, о всего, значит, над пропастью во ржи, о его недостатках, его любят сейчас там осудить, его переводили и так далее. На что он мне сказал, ну, понимаешь, вот есть такая вещь, которую я знаю, да, что я преподаю переводческий курс в литературном институте. Ко мне приходят ученики каждый год. И каждый год они читали все меньше и меньше, эти студенты. Значит, первые годы к нему приходили, они еще какие-то книжки читали. Теперь они читают все меньше и меньше. Есть одна книга, которую они читали всегда все. Это «Над пропастью во ржи» в переводе Риты Райт-Ковалёвой, но благо другого перевода нет. То есть это уже факт даже не то, что культуры, а жизни, да, вот это факт культуры жизни. Она им потом не понравилась, они потом думают, что там, вот. Соответственно, Довлатов, да, вот его эта массовая прочитанность, его какой-то резонанс, в который он вошел с разнообразными совершенно людьми, отрицание, вот это, что его сейчас ругают и все, это факт культуры, это факт вообще нашей русской жизни, да, что вот мы есть Довлатов и огромное количество людей разных образовательных цензов, разных взглядов имеют к нему какое-то отношение. И просто тут с этим уже нельзя спорить. Вот есть вот такое, да, в нашей жизни. Мы прочли Довлатова и что-то о нем подумали.
Ну да, и плюс, не знаю, Довлатов для меня тоже может быть такое слишком личное, даже смешное, наивное, но вот у меня есть некий набор текстов, которые... Ну так, бывает, сидишь за компьютером, уже ничего невозможно больше не читать, не смотреть, устаешь и берешь книги какую-то полку и начинаешь перечитывать. У меня есть тексты, которые я не числю там, я не знаю, по высшим образцам мировой прозы, вот, но которые я вот в эти моменты перечитываю. Один, это, скажем, это «Мастер и Маргарита», куски, которые касаются вот этой сатиры современной, все эти театры варьете и так далее. И вот довлатовскую прозу берешь, и вот это вот его, вот этот вот поток языка, поток повседневности, и та как-то встроенная вот в это все ирония и бесстрастность, одновременно бесстрастность и ирония автора, с которой он это излагает, они оказывают какой-то невероятно освежающий эффект.
В общем, я что хочу сказать. Мы очень много раз сейчас, хотя очень тепло и хорошо говорили о Довлатове, но, наверное, потому что мы какие-то там, ну, я не знаю, режиссеры, литературоведы, я тоже что-то о себе мню. Вот. Мы все время немножко извиняемся. Мы все время сейчас, вот ну, во всяком случае, мы с Олегом, да, и мы с Сергеем. Нет, не Володя, правильно. Вот мы, Сергей, Олег и я, мы все время говорим, ну, мы вот все-таки, конечно, понимаем, что он невеликий писатель, и все тогда. Мы все время, да, значит, вот это говорим. Вообще-то, это безусловно безобразие, конечно. Нам нужно совершенно перестать это делать, потому что, вот действительно, он один из самых любимых писателей. Ну, неужели любимость не является, ну, вообще каким-то важнейшим качеством? Да. И надо просто...
Назовем это сексапил.
Сексапил, да, вот. Который в нем был и в живом. Да. Очень большой. Да.
Вот. Интересно, что фотографии совершенно не передают этого качества. Когда я увидел...
Ускользает.
Да, когда я увидел на экране, я вдруг увидел совершенно другого человека. Правда. Невероятного совершенно обаяния. Невероятного.
А вы же его встречали его?
Нет, нет.
Вот, но вот фотографии... У нас Анна единственная, кто...
Но фотографии транслируют что-то другое, да, не то, что транслирует...
Да. Ну, вот я хочу сказать...
Транслируют кинокадры.
Две вещи, которые мне рассказывали родители. Все-таки мне... Я уже в эмиграции его не видела, то есть я его видела последний раз. Я была школьница, прямо он уехал в 71-м году, ну вот примерно тогда я видела. Да, школьница, я была просто малыш, я бы сказала. Но две такие вещи, значит, которые рассказывали мне родители. Во-первых, что я не помню, какой, предположим, ленинградский... Таврический сад или какой-то сад, ну, в общем, или, может, Невский, ну, в общем, какой-то такой променад. И вот эти, значит, 60-е годы, про которые можно все что угодно говорить, но факт, что все-таки советская власть, так все такое серенькое, значит, все так одеты, немножко москвашвей и немножко москвашвей. И вот поэтому идут Довлатов и Ася Пекуровская, его жена. И просто весь Невский... Значит, люди останавливаются и долго глядят им вслед, потому что они были, ну, просто не просто сногсшибательно красивая пара, а вот именно, да, это было что-то совершенно...
Они были другие.
Они были другие, это было что-то совершенно, кроме того, поскольку он очень южный такой, но, мама говорит, очень такой итальянистый, да, то вот. И точно так же мама рассказывала, они жили по соседству, вот сейчас на улице Рубинштейна висит табличка, а мама жила у Рубинштейна 13, это практически соседний дом, и вот, значит, она выходила, не знаю, куда-то за молоком, а и в это время Довлатов в тапках, значит, выходил за минеральной водой. Понятно, почему. Вот. И действительно, это было, вот он уже тогда, да, все-таки это было очень, это потом стало. Тогда это было очень непринято, например, в тапках и в халате пойти за, в магазин чего-нибудь купить.
Ну, в этом уже, да, уже было Нью-Йоркское что-то
в этом
что-то
был Нью-Йорк и Париж,
да,
уже, да.
Да. Это Анна Ринская. Ну что ж, уже время наше подошло к концу, к сожалению. Ну, вот мне кажется, из того, что прозвучало, что Довлатова действительно хватит нам извиняться, великий-невеликий писатель, оправдываться там, доказывать что-то Быкову. Это писатель выигрывает в номинации любимости. И вот, если уж последнее говорить о том, что он созвучен нашей эпохе, что когда многие люди стоят перед вызовом внутренней эмиграции, что собираетесь ходить куда-то эмигрировать, эмигрируйте в Довлатово. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях были Анна Наринская, Олег Ликманов, Владимир Мерзоев. Слушайте «Радио Свобода».
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Gone to my baby's head. Bright lights, big city. Gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Blue light, baby. Gonna need my help someday. and knock yourself out. I said, go ahead, baby. Go on and knock yourself out. I still love you, baby, but you don't know what it's all about. Bright lights, big city. Gone to my baby's head. Tried and tried to tell her, but she don't believe a word I said.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.